творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Анна Широчинская. Знаете, дорогие друзья, мы как-то последнее время все очень любим чему-то учиться. То есть обучение, духовный рост, внутренний рост стали очень популярными вещами. И я посмотрела, какие семинары в Москве есть. Можно научиться...
Чего только нет в Москве.
В Москве, да.
Правильнее сказать, да.
Вопросы семьи, воспитание детей, недвижимость, финансы, фитнес, здоровье. Можно научиться делать мишек Тедди. Но вот только не нашлось одного семинара, не нашлось семинара о дружбе и друзьях. Я решила, что, наверное, все и так это понимают и знают. Оказалось, нет. Судя по реакции наших слушателей, это очень интересная и острая тема. И вот поэтому сегодня мы пригласили игумена Евмения Перестова, психолога и руководителя Центра восстановления «Отчий дом». Здравствуйте, отец Евмений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Мария и Анна.
Так приятно наши имена произносить евангельские, да, наверное?
Расскажите нам, что такое дружба. Я вот, честно сказать, в последнее время тоже уже не понимаю, кто друзья, кто не друзья. Круг знакомых растет благодаря социальным сетям, благодаря тому, что работа такая, связанная с людьми. И какое-то произошло размытие вот этих границ. Вот в детстве я знала, у меня вот есть подружка Оля и подружка Катя. Это подружки, которые со мной готовы пойти куда угодно, время проводить. А вот сейчас я вот с Анной делилась и говорю, я не знаю теперь, кто друзья, кто знакомые.
Ну, прежде всего, хочется сказать о вот о какой вещи. Почему нет семинаров о дружбе, я сейчас скажу. Потому что с дружбы ничего не поиметь. Да, то есть это какой-то...
то есть
такой...
выгоды никакой.
Да, выгоды. От чего? Да мы все нормально там дружим. Ну, есть у меня Серега дружбан, ну, Колян дружбан. А что? Бабла-то не заработать? Раз так, а людям-то нужно... Да, вот семья, отношения, вот эти все вещи, мужское, женское.
Ну да, семейный бюджет есть, а у друзей общего бюджета нет.
У друзей нет общего бюджета. У дружбы нет какой-то формальной, свойственной вот нашему миру плотному выгоды. Дружба – это только для души.
И формальных отношений нету теперь.
Да, и дружба. Давайте пойдем, сходим, зарегистрируем ЗАГС, наши отношения дружбы.
А ведь когда-то это на Руси было.
Ну, было, да.
Это... Побратимство, сестринство, и даже иногда в храмах заключались вот эти побратимские союзы.
Да, эти дружеские союзы, конечно, я так прочитывал, даже есть чин брататворения, но
там
много чего в этом средневековом прошлом. Ну, уже того, что не восстановишь в чистом виде. Вот оно как-то возникло так, а сейчас как? Второй момент. Вот я о чем думаю. Смотрите, вы сказали о дружбе, кто друзья, кто не друзья, и границы размыты. Вы знаете, у меня есть такое допущение, что в последние 25-30 лет что-то в социальном сознании... очень серьезно сдвинулось. Смотрите, семейные отношения перестали быть чем-то стабильным. Все, кто там обещают в болезни и здравии, в бедности и богатстве, прекрасно осознают, с одной стороны, что у нас-то будет не так. Но с другой стороны, опыт показывает, и нам нужно с этим, ну, как бы не смириться, но принять как факт, вот, как некое социальное явление, что ничего сейчас долгосрочным и прочным почти что не бывает. Вот я это почти что оставляю дельту. Конечно, наши радиослушатели проскочат в эту дельту, все остальные останутся
за ней. А может быть, все зависит от нашего настроя? Оно не бывает, потому что мы не воспринимаем ничто теперь как долгосрочное,
вечное. Потом еще такое чувство, что люди не хотят больше общаться. Вот я сравниваю, да, вот в детстве общение с друзьями хотелось его, а сейчас каждый больше хочет там свою работу сделать, где-то заработать. Даже стали люди одни ходить на выставки, в театры.
Понимаете, ведь во многом нас очень трансформировало, изменило вот это вот общение в соцсетях и так далее. То есть, смотрите, мы я так скажу такое слово, почти нецензурное, переписнулись с кем-то, другом, который там, может быть, в соседнем подъезде, может, в Канаде, а может, где-то еще. И у нас остается такое ощущение, то есть дофаминовое подкрепление, что вроде пообщались.
Угу, угу.
Да? Вот. А потом, смотрите, мы встречаемся с одним другом. Например, вот я встречаюсь с вами, Анна, как с другом. А у меня вот эта штучка лежит под названием iPhone.
И да, и один уже... глаз на меня, второй глаз на нее.
Да, автоматически тыкаю, кто еще? И поэтому у нас какое-то такое расфокусированное, размытое, потому что раньше мы не имели возможности, ну, максимум по телефону, да, там, позвонить, поговорить. А так мы очень расфокусированы.
А знаете, вот у меня мои лучшие друзья школьные, вот те, которые считаю лучшими друзьями из школы, из института, особенность их в том, что если я что-то напишу по делу, они тут же перезванивают.
Вот-вот, то есть вот, живой контакт.
Да,
живой,
да,
контакт.
Да. И я как раз обратила на это внимание после разговора, когда мы с Машей обсуждали дружбу, я вдруг поняла, в чем... разница, в чем отличие этих друзей.
Да, потому что очень важно и то, что относилось к тем временам, которые уже безвозвратно ушли, и то, чего нет сейчас. Смотрите, для дружбы очень важно слышать голос человека, как минимум, да?
Да.
Интонацию. Да. Как дела? Все нормально? Нет, не все нормально. А когда человек пишет «все нормально», мы не слышим этого, да?
Нет, но если он не ставит в смайлик, а потом...
Да-да-да. Второй момент – это быть, пребывать... Я не знаю, насколько это будет, но я думаю, вы меня по-женски очень поймете. В энергии человека, в поле человека. Что происходит с человеком, какая пульсация, какая вибрация. Иногда друг нужен для того, чтобы, ну, просто тебе восстановиться, прийти в себя.
Поплакаться.
Да. Иногда бывает, знаете, вот я вот веду разные семинары, так публично и такое вот достаточно много. И если где-то рядом есть друг, я говорю, слушай, дозакрыть меня надо, потому что я уже отпустил группу, но я продолжаю изливаться и неизвестно куда. Мне надо просто, чтобы кто-то свернул, и вот так все спокойно, больше не надо, мир спасен. Ты сделал свою работу, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Это кто-то как бы остановил, что ли, да?
Да, как бы заметил. Вот мне одна знакомая, у которой известный поэт, женщина, поэтесса, говорят, что не говорят, вот, просит ее, говорит, слушай, после поэтического вечера побудь со мной, чтобы сидеть там, пить кофе или вино какое-то, или салат есть. Но чтобы неспешно говорить, чтобы замедлиться, потому что любая публичность... Вот, поэтому, вы знаете, мне тема дружба близка и интересна, потому что мне очень-очень, ну, нравится строить близкие дружеские отношения.
Так, а может, дружба сейчас и не нужна, если вот большая часть...
Мне нужна.
Вы даже если... сказали, что бесполезна, я так поняла.
Да, она бесполезная с точки зрения финансов, ну, хотя...
С точки зрения выгоды.
Да, с точки зрения выгоды. Понимаете, потому что когда дружишь ради чего-то, это уже деловое партнерство.
Да, да.
Вот. И иногда люди были хорошими друзьями, сделали хорошее дело в финансовом смысле, и потом начинаются вот эти раскачки. И иногда дружба именно так и проверяется. Можешь ли ты быть на том же, в той же мере доверия, если дело касается больших денег? И вот здесь мы знаем, да, у многих фильмы на этом, сериалы там, что... Развал идет, дружба проверяется большими деньгами. Вот, если возникает, то есть, например, если один из друзей, например, христианин, а другой, например, принял буддизм. Вот так вот случается, да?
Да.
Вот сохраняется ли дружба?
Может сохраниться.
Если дружба глубже мировоззренческих различий, она сохраняется. И тогда я говорю, слушай... Дорогой буддист или кто-то там, ну, расскажи, что там интересного ты нашел? Мы же с тобой были вроде в одном. Если человек мировоззренчески обусловлен, он говорит, все, я теперь с тобой не дружу, ты не такой. Вот, я вот эту вот мысль из Льюиса почерпнул, что дружба – это более глубокий уровень, чем любовь. В таком, да, общечеловеческом.
Это чувство,
смысле.
Дружба – это тоже чувство, да, можно,
конечно,
сказать?
Конечно, конечно. Когда для меня характерно, когда человеку интересно, и когда с ним хочется. Вот хочется и интересно. Потому что у друзей существует некоторый такой магнетизм, некоторое поле, и очень часто, если третий приходит, он или не понимает, что между ними происходит, или они вынуждены его учитывать и со своего птичьего языка как-то переходить.
Ему,
да, поэтому я предпочитаю с дорогими мне людьми, друзьями встречаться один на один.
Да.
Потому что если кто-то есть, а у нас с собой целая история. Вот, ну, целая история, а тут еще кто-то. И ну, как-то, да, неудобно. Да, вот есть что-то очень такое личное, да, и близкое, и глубокое, и родное. Так вот, в связи, вот, Мария, отвечая на вашу реплику, в связи с тем, что мы другие, я обучился в течение вот каких-то, может быть, последних 10 лет не цепляться за людей.
Mm-hmm.
Потому что кто-то в твою жизнь приходит, кто-то уходит. А иногда, вот как в песне Торба на Круче, есть такая группа, у нее есть песня «Друг», что был друг, а потом он женился, у него там интенсивнее пошло. А я говорю, ну где же ты, брат, где же?
Да.
А у него сейчас там раньше я мог так подумать, ага, понятно, другана на бабу променял, все ясно так, да?
Ну, правильно, и бабу за борт.
Да. А сейчас я понимаю, импульс любви, привязанности, близости сейчас там, а я остаюсь здесь. И я смотрю, ну, а кто еще?
А не цепляться за людей, ну, за что-то же человеку хочется держаться как-то,
ну,
за что
хочется,
тогда?
Ну, если человек ушел, и течение жизни выносит его дальше, цепляясь, я ничего не сделаю. Я только, ну, расцарапаю себе руки mm-hmm. просто.
То есть искать, идти искать новых друзей?
Не так, чтобы искать. А даже если никаких новых нету, я говорю, окей, время мне подружиться с собой.
Да.
Вот. И однозначно, что есть кто-то в дружбе, как и в любви. Есть кто-то, кому я в большей степени интересен. Но мне этот человек не очень интересен. А есть кто-то, кто мне в большей степени интересен. А я этому человеку не очень интересен. А вот дружба... Это так, чтобы совпало.
Угу. Это вот. Чашечки весов на одном уровне.
Да, да. И иногда мы можем и так дружить. Я могу так по-королевски, милостиво снисходить к желанию подружить со мной. Ну, хорошо, приглашай меня в суши. Вот, я согласен так вот
так
на час времени.
Так уж и быть, да.
Да. А есть люди, которых я прошу аудиенции и нахожу какой-то формальный повод, на самом деле мне очень важно задружиться. Иногда случается, иногда нет. Но видите, какая та же самая любовная история, и там есть интерес, и там есть желание, вот, и какой-то магнит.
Друзья, у нас в гостях сегодня игумен Евмений Перестый, психолог, руководитель Центра восстановления «Отчий дом», и через минутку мы продолжим.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о дружбе.
Отец Евмений, а вот вы сказали, друг уходит, если нужно отпустить. А вот, например, если мы говорим о любви, в браке всегда над отношениями нужно работать. А вот дружеские отношения, то есть если ты чувствуешь, что что-то между тобой и твоим старым хорошим другом происходит, то есть просто отпустить или все-таки пытаться как-то исправить, работать, ценить...
Ну, искать пути, да.
Давайте
какие-то.
Так, в этом плане, давайте дружбу от любви отличает один единственный существенный момент. Все остальные компоненты, по-моему, они совпадают.
Ну, в принципе, да.
Да, вот да. Этот самый момент, о котором в эфире «Христианского радио», я думаю, не часто говорят, вот, сексуальное желание, да. В дружбе мне душевно нравится твоя энергия, твое присутствие, общение с тобой, ты интересный собеседник. Поэтому в этом плане, когда вот эти бесконечные дискуссии о дружбе мужчины и женщины, ну, как сказать, они завершаются одной единственной вещью, что когда возникает некоторая вибрация МЖ, мы проговариваем, определяемся. Вот, я могу сказать, что мое сердце занято. Вот. И тогда мы можем, пока дело далеко не зашло, до вот этого неразделенного страдания, мы тогда можем продолжать взаимодействовать на таком сердечном и ментальном уровне.
Ну да, то есть вовремя остановить и себя, и
Излежать
дальше.
Да, и объясниться, не создавать двусмысленности. Поэтому всем радиослушателям, всем людям, которые считают меня своим другом, я объявляю сейчас открыто, мое сердце занято. Вот. То есть, ну, дружить со мной можно. Понимаете, как будто бы я замечаю, что если человек, ну, например, развивается, много читает, здесь очень трудно найти одного человека, который может целостно довосполнить.
Да, который соответствует всем твоим интересам.
Да, поэтому где-то я, мне интересен Восток, я дружу на эту тему, мне интересно христианство на эту тему, мне интересна психология на эту тему. Мне интересно просто приехать и побыть с собой, вот без всех этих ментальных надстроек. Я вот на эту тему дружу. Вот. И вот как бы поэтому вот еще фактор важный. В дружбе, мне кажется, не может быть ревности, претендования.
Да.
В любви, в семейных отношениях, в парных отношениях ревность – это некоторое, ну, если без излишеств, ну, оправданное чувство. В дружбе ты не можешь ревновать, что я дружу и с Марией, а Мария не может ревновать, что я дружу и с Анной. Потому что это не собственнические отношения, это свободная вибрация. Две птицы просто.
Да, и очень интересно, летают. Когда ты знаешь лучших друзей твоего лучшего друга. Да?
Да, да, и очень важно в дружбе, ну, как сказать, если, ну, мне хочется тебя познакомить и с другими моими друзьями. Кстати, и в любви также. Есть же собственническая любовь, когда нашел, полюбил и никому не отдам, и сам съем, ням-ням-ням, а потом он мне не интересен. А есть любовь, когда поле любви расширяется. Я хочу познакомить тебя с теми, кого еще люблю. И вот это вот очень интересная такая дружба. Вот, я скажу сейчас, дружба – это динамическая система. И, отвечая на ваш вопрос, я его помню, в дружбе очень важно, когда два человека подбрасывают дровишки. То есть звонить, потому что если я позвонил раз, позвонил два, позвонил три, позвонил четыре, а другой человек не звонит, я понимаю, я не в приоритетах дружбы, я не очень интересен, или сейчас у человека какой-то другой период, и я занимаюсь тогда своими делами. Вот, очень важно, что, да, иногда дружба естественно рассасывается. Вот как-то дружили-дружили, а потом она как-то рассосалась. Но если позвонить, о, так рад тебя слышать, так здорово вообще.
А слушай, вот есть такие люди, которые любят, чтобы им все время звонили. Они вроде вот и хотят с тобой дружить, но не будут делать, допустим. Я вообще сейчас говорю, скажем так, о дружбе, допустим, женщины с женщиной. Не будем моменты мужчина-женщина. Вот. И как тогда? Это что, дружба или не дружба?
Ну, смотрите, если вдруг человек понимает ценность моего отсутствия в его жизни и понимает, что как-то он, ну, как бы если другой, который не вкладывается в отношения, не делает ответных шагов, соскучится, он как-то, слушайте, а чего-то не хватает какого-то то ли запаха, то ли звука, то ли какого-то цвета в жизни. А, слушай, точно, Мария. Вот. И тогда человек позвонит. Это же не так, что человек без рук, без ног не может позвонить. Вот. Но если мое отсутствие не замечено, то это очень важно, что я понимаю, что рассасывается потихоньку.
Ну, а вот как определить, вот, например, ну, скажем так, ведь разным людям нужна разная, скажем так, периодичность встречи,
да,
общения.
Да.
То есть как вот здесь понять, может быть...
Понимаете, смотрите, вот я скажу вам такой момент. Я сейчас, чтобы не делать дополнительной рекламы, недавно просто для того, чтобы понимать жизнь, начал смотреть один русский сериал. И вы знаете, чему я ужаснулся? Люди живут так, как будто бы они воздействуют друг на друга, не озвучивая ожиданий. То есть воздействие без озвученных ожиданий, подводить, намекать, намеком, коротенькое платье одеть там или что-то такое, это и есть манипулирование в самом худшем смысле. Если я говорю, что, слушай, ну давай так, в следующий раз звони ты. Потому что как будто я звоню, и мне, вот это озвученное намерение, мне не хватает твоего участия, делай первый, ну, то есть давай, ну, следующий шаг твой, так, и в шутку, и всерьез. И человек говорит, окей, но если не звонит, потихонечку рассасывается.
А мне кажется, вот это неозвученное манипулирование, оно во многом в русле именно вот советской культуры и той же самой русской культуры, которая сейчас у нас существует. Потому что мы не привыкли говорить напрямую. Каждый думает, что другой, если он его друг, да, он должен догадаться, как ты не догадался, что...
Да, да, это такие проективные отношения, когда мы думаем, что он должен догадаться, а он, зараза, не догадался, и мы обижаемся, мы же, да, и мы удивляемся, что он не понимает, почему мы замкнулись.
На ленту.
Да, есть... а потому что мы должны выстраивать свои ожидания,
да,
соответствуя...
Просто сказать. Я иногда вот так могу позвонить другу и сказать: слушай, мне так как-то не хватает тебе. Вот не хватает реально. Чего там? А, вот, кстати, еще такая штука, давайте скажу. Привет, как ты? Вот на эту фразу я баню человека без предупреждения.
Привет,
потому что ты выходишь, и ты хоть... Ага, сейчас я тебе рассказал всю свою историю. Ну, раньше банил, сейчас уже просто пишу хорошо, и все, и человеку достаточно. То есть вот такое какое-то... Как кнопки нажимаешь, да? Ну, что, все, эти кнопка, что ли? Если ты не потрудился душой задать вопрос, на который мне душой ответится, тогда ты меня считаешь кнопкой, которая почему-то обязана на твои глупые, не несущие ничего всего, ну, как бы, содержание вопроса отвечать.
Ну, это просто стилистически, как дела?
Вот, да. Вот,
не любите такого, да?
Вот я не то, что не люблю. Я человек, нажал на меня как на кнопку, а души не предъявил.
А как вам нравится? Вот если друг звонит, что вы ждете от него, что он спросит?
Я... не жду ничего.
Ну, хотелось бы, что...
Я вот, если я звоню, я нахожу какой-то повод, реже какой-то формальный, деловой, да, а потом уже дальше там, а иногда в повод своей душе. Я просто звоню и говорю: Лёх, я тут что-то заскучал за тобой, что-то вот мы, помнишь, последний раз мы, ну, договорились там чего-то, это, ну, вот, вот мне очень, ну, как-то заскучалось. Вот. Последний раз я тебе не договорил. Так вот, я хочу тебе сказать. Да, я в тот раз застеснялся тебе сказать-то впрямую. Сейчас тебе говорю: Леха, ты мне очень дорог. Мне вот просто вот с тобой вот как-то очень тепло. С другими мне очень ментально или очень эмоционально, а с тобой просто тепло. Вот, поэтому, ну, вот ты мне дорог, вот звоню сказать.
То есть стоит рискнуть, стоит быть открытым, да?
Да.
А если ты не открыт, то твой друг не может быть тебе другом. То есть, мне кажется, дружба,
да,
это, да, это то, что подразумевает полную открытость.
Да, дружба только для открытости.
Друзья, если у вас есть вопросы, а у нас уже есть много вопросов, сейчас мы будем на них отвечать, то звоните, пишите, и я напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Итак, у нас в гостях сегодня игумен Евмений Перестый, психолог, руководитель Центра восстановления Отче Дома. Мы говорим о дружбе. У нас есть вопросы, и мы сейчас попробуем на них ответить. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как дружить на расстоянии? Возможно ли реальная дружба в соцсетях?
Ну... Я считаю, что соцсети и дружба на расстоянии – это, ну, или прелюдия к личной встрече, или поддержание контакта, который возникает в личном общении, в личной встрече и так далее. Вот. Поэтому это только когда ты знаешь интонации человека, ты можешь прочитать его интонациями приблизительно хотя бы, что значит, ну, как бы какой-то, ну, отрешенный ответ, там, как дела, хорошо.
И то, наверное, не всегда, потому что зависит от твоего психологического состояния.
Да, вот мы с Анной иногда не понимаем друг друга.
Поэтому вы перезваниваете, и это очень здорово. Поэтому задружиться почему? Можно, да. Вот у меня был один друг, с которым я задружился именно через соцсети. Он психолог, я посмотрел его видео, и я написал, что мне очень близко. Вот. То, ну, как бы, как ты говоришь, и это очень созвучно. И мы очень задружились. И у нас был даже совместный небольшой проект. И мы полгода дружили. Но потом я сделал, ну, такую, ну, как бы, серьезную ошибку, и она разрушила, ну, наши отношения. Когда он начал делиться про свои отношения с девушкой, я включил психолога и наговорил ерунды. Вот. И он говорит, ты нарушил границу. Я говорю, а я был искренним. Ну, ты, ну, очень вторгся туда, куда не надо. А я говорю, ну, а я ж как друг. И тут я понял, что мы расстаемся уже. И что это какая-то граница, она не может быть, это нарушение, оно не может быть восстановлено. И мы сейчас как-то так вот, ну, с благодарностью расстались, и это тоже в интернете, мы ни разу лично не виделись. Ну, я благодарен, и это по-прежнему дорого. А он говорит, а я понял, что я вовремя не остановил тебя. И спасибо за науку. Вот такие вещи бывают, угу. поэтому...
Ну, дружба возможно... психологов, наверное, это отдельная тема.
Это отдельная тема, потому что я за то, чтобы, понимаете, что в дружбе нам свои профессиональные костюмы нужно снимать. И я-то думал, что я как друг... А вот эти мозги, прошитые, да, их никуда не деть. Идешь и типа раз такой компетентный на территорию, где ты должен выйти, зайти без обуви. Просто, понимаете, сними обувь.
Ну, не всегда. Дружу. Одна из моих очень хороших, очень дорогих подруг, она психолог. Я считаю, что вообще один из лучших психологов наших российских, христианских. И тоже не всегда она снимает свой психологический мозг. Но иногда это очень и очень... Очень хорошо.
Ну да, понимаете, когда понимаете...
То есть я понимаю, когда это происходит, но никогда я на это не в обиде, потому что я просто понимаю, что это она, эта часть.
Когда я понимаю, что мне нужно поделиться, а человек на территории ума и мозгов находится, моя задача, да, ну, попросить просто, мне нужно рассказать, выслушать. Мне сейчас не нужна профессиональная помощь, компетентность, мне... Нужно быть понятым и услышанным сейчас.
Вот. Принятым.
Да, вот туда вот. И, в принципе, мне кажется, профессиональность психолога состоит в том, что есть четкое, ну, чувствование, где эти грани, это уместно, где неуместно, а где в контексте дружбы я могу приложить свои знания и что-то дать.
А следующий вопрос такой. Значит, есть такое мнение, что дружба — это прерогатива юности. Потом на первом месте должна быть семья. На ваш взгляд, так ли это?
Если я скажу такой момент. Вот один из моих любимейших психологов. Сейчас вам убийственный будет такой аргумент в пользу дружбы. Психолог Берт Хеллингер говорит, в наше время нам не нужно ходить на войны. Нас успешно убивают в семьях. Я здесь о чем? Если, обретя семью, ты растерял друзей, если наступит момент кризиса или убийства, да, тебя некому будет собрать. Вот. Тебе некуда будет прийти. Потому что мы видим, что сейчас вот в плане дружбы это не так видно, а в плане семьи люди расстаются очень часто очень жестоко. Но если тебе некому пойти больше, если ты все яйца положил в одну корзину, всю ставку сделал только на семью, и твой друг говорил тебе, слушай, там Серега или там Леха, пойдем просто ну, съездим в поход или куда на рыбалку сходим, вот, а ты говоришь, нет, у меня жена, семья, ты пренебрегнул, тебе некуда и некому. Понимаете? Друг — это человек... Ну вот для меня критерий друга уже вот как бы все, что ниже, это, то есть этого принципа, это ниже ватерлинии. Друг — это право позвонить любое время суток. Друг — это человек, который включится в твою трудную ситуацию, как в свою. Это не обязательно значит там денег дать или что-то в этом плане, но иногда тоже просто дать денег. На друга ты можешь рассчитывать, и здесь... Могут быть честные отношения, и человек, который занимает деньги, ошибается только один раз. В этом хорошая эта история. Поэтому мне кажется именно так, что дружба – прерогатива юности, да, но очень важно, чтобы у тебя были еще связи и отношения, которые держат тебя на этой паутинке жизни, вот, и есть кто-то еще у тебя. Это важно.
Но вот чем человек моложе, тем, по идее, ему легче ведь друзей заводить. Как вы считаете? Или можно уже во взрослом, зрелом возрасте завести настоящие дружеские отношения?
Это все зависит от человека. Потому что дружба юношеская, она такая пылкая, но она быстро сгорающая. Но дружба, проверенная временем, да. С другой стороны, когда человек, ну, старше 40, уже труднее быть открытым. Потом мы сформированы уже, да, и здесь как-то мы не так интенсивно и не так стремглав бросаемся в дружбу. Мы уже как-то, я недавно прочитал в интернете, что женщина после 30 не флиртует, а фильтрует. Точно так и мы с друзьями уже где-то, может быть, после 30, может, после 35 уже как бы, ну вот именно не так, что «О, друган, привет!» там, да, а именно как-то уже вдумчивее мы присматриваемся дольше, можно ли полагаться. Потом, что является основанием для расторжения дружбы, когда ты поделился чем-то, своим секретом, да, и ты узнал, что узнали об этом все.
Угу.
Это основание для того, чтобы расстаться. Ты чувствуешь, что друг, ну, ну, вот это как минимум, потому что еще что придет, давайте еще ваши вопросы.
По своему опыту я как-то обрастала друзьями очень равномерно. У меня есть друзья со школы, с которыми мы прекрасно до сих пор общаемся, из института, друзья, с которыми я подружилась, может, лет 15 назад, и все равно они действительно очень хорошие друзья. Мне кажется, с возрастом человеку институт друзей становится даже важнее, потому что если что-то случается с семьей, да, вот, или развод, или еще что-то случается, и вот ты остаешься без круга друзей, в какие-то критические моменты тебе, когда ты не можешь попросить о помощи, ты просто физически, да, вот, или морально, ты не можешь попросить о помощи. И очень важно в такие моменты иметь тех друзей, которые поймут вот эту вот просьбу, увидят ее.
Ну да, и смотрите, еще очень важный момент, и мы говорили с вами, Анна, до эфира, что если в супружестве твой партнер не стал тебе близким,
да,
другом,
да, это самое
а
страшное.
Только тебя, ну, как бы, любовный наркотик проявился, а ты, о, жениться. А дружба — это же такое, что формируется, это то, что неспешно.
Да, глубоко. Это не в первый год брака, дружба, это уже происходит постепенно.
Вот тут такой вопрос от Константина. Мне кажется, тут немножко вот все смешано, и надо разобраться. Совместимы ли дружба и секс, по вашему мнению? Были случаи такие в практике или у друзей?
А дружба однополая?
Положительные случаи, конечно, отрицать... Положительные случаи, конечно, отрицательно очевидно. Ну, наверное, однополая. Но здесь как бы... Ну, вам отдаю вопрос.
Ну, слушайте, дело в том, что, видите, когда я был в Америке, там мне рассказали, что есть даже такой термин «friendship with benefits». Это означает в литературном переводе «секс по дружбе».
Ну, если мы говорим в рамках христианских ценностей...
Гумилёва процитирую? «И с улыбкой безобразной он ответил: ишь, начитался дряни разные, вот ты говоришь».
Понимаете,
это шутка.
Для меня, ну, как сказать, для меня, если... Ну, просто про секс без любви, давай там останемся друзьями, просто будем ради здоровья или спортивного интереса периодически. То есть для меня это какая-то неприемлемая грань. Для меня вот, и даже дело не, сейчас не в христианских ценностях, потому что сейчас я говорю о своем мироощущении. То есть, если сексуальность, если близость, то это любовь, и это определенность. И очень важно идти в определенность, определиться и, может быть, ну, договориться, понять, кто мы друг другу. Вот сейчас мы двигаемся в секс. А кто мы друг другу уже, да, и кем мы становимся после этого? Вот. В принципе, если брать такое жесткое библейское основание, то вошел Авраам к Саре в шатер, и она стала ему женой. Там не было ни венчания, не было ни регистрации.
Но зато он познал ее.
Да, он познал ее, да. И вот здесь, смотрите, самое главное, для меня очевидно, смотрите, и в этом трагедия, да, такая, что когда люди входят в сексуальную близость, они становятся по факту мужем и женой. А кто вы друг другу? Ну, мы друзья. И вот вся эта шизофрения создает в конечном итоге очень много вытесняемой боли. Если вы уже так, то как бы что мешает вам идти определиться, если это случилось до всяких, ну, таких социальных формальностей. Вот, поэтому я не понимаю, что такое это дружба с бенефитами или там секс по дружбе. Оно просто в меня не вписывается никак. А дружба – это когда мы нам интересно, и мы хотим быть друг с другом, и мы на взаимоподдержке. И это называется еще родная душа.
И, наверное, когда мы еще в чем-то развиваем друг друга.
Вот да, здесь да. Константин поясняет, вопрос был не лично к вам, в опыте вашем от встреч с людьми. Ну, мы так и поняли, собственно, да, что в опыте от встреч.
Понимаете, как сказать, все, что я говорю о вот этом всем, то есть я опыты людей как будто бы проживаю себе и говорю, как это для меня. Поэтому существует дружба, и есть некоторые границы термина, границы отношений. Существует любовь, и есть границы термина и границы отношений. Глубинная любовь, да, то есть она свойственна и тому, и другому состоянию.
У меня вот такой вопрос есть. Мне очень понравилось, вы вначале сказали, что вы привыкли не цепляться за людей.
И я обучился.
А научились, да, да, научились не цепляться. Вот в связи с этим такой вопрос. Дружба с Богом и дружба с людьми. Как это вообще сочетается, и на что больше стоит полагаться? И вообще существует ли дружба с Богом? Что это такое?
Давайте вот про дружбу с Богом, ну так, чтобы потому что здесь очень много таких мета-неопределенностей. Если иметь в виду Бога как Господа моего сердца, то это возможно внутри моего внутреннего мира. Фактически, если так перефразировать мистиков, там, и христианских в том числе, это дружба с собой с большой буквы, потому что образ Бога, он находится внутри нас, каков Бог, какое мировоззрение, какое мироощущение. И внутри себя, то есть языком психологическим сейчас, это согласие с идеальным в себе. Угу. Вот. И очень часто люди, подружившись с Богом, они обретают некоторую внутреннюю примиренность, может быть, с собой, но с другими людьми они как-то не могут дружить или не коммуникативны. Поэтому мой принцип такой: дружбе с Богом обучайся на людях.
Замечательно. Но у нас такая передача, что мы стараемся дать практические советы. Я понимаю, что если кто-то слушал вот внимательно, то он уже себе какие-то почерпнул последовательные мысли, но все-таки хотелось бы обобщить. Вот советы, что такое настоящая культура дружбы, что вот важно помнить, какие-то вот важные моменты, строя дружеские отношения.
Ну, понимаете, что такое настоящая культура? Мы живем в, как сказать, во времена, где вот это слово «настоящее», вот если кто-то придет к вам, вот я обычно так говорю на семинарах, и скажет: на самом деле, вот можно вставать и уходить. Да. Я вам скажу 15 принципов настоящего чего-то. Все, можно вставать и уходить. Потому что эти такие какие-то пульсирующие. Ну вот, например, вот раньше я говорил, ну, когда жена старше мужа, это как-то не так. Или, например, когда женщина зарабатывает меньше, а мужчина, то есть больше, а мужчина меньше, это как-то неправильно. Раньше, когда я еще придерживался парадигмы правильно. Сейчас я смотрю, если люди договорились и счастливы, так слава Богу.
Так слава Богу.
Понимаете? Да? То есть точно так и здесь. Вот, вот я могу четко определиться, кто из мужчин, из женщин. Да, равностность взаимообмена очень принципиально для дружбы, потому что если я в большей степени даю, а человек в большей степени получает, это покровительство.
Но тоже бывают разные периоды в жизни людей. То есть когда-то ты сильнее, ты помогаешь
да.
другу, когда-то друг сильнее,
но
он
это,
помогает тебе.
Это, условно говоря, одна весовая категория.
Да.
Это одна весовая категория. Поэтому, поэтому здесь возраст, все-таки возрастная дельта, ну, это важное значение. Потому что если человек значительно младше, я могу дать только покровительство, только ну, спонсорство, ну, не в смысле денег, да, а как вот в AA там спонсорство есть, да, когда ты кто-то старший для человека, человек обращается к тебе как к старшему брату или как к отцу, но в равной степени восполниться ты не можешь от человека энергетически и ментально тебя младшего, поэтому очень важный тоже. Видите, мы как-то по ходу, прям как феномен,
по ходу, да.
выделяем, поэтому если люди как-то договорились, вот если, например, я спрашиваю, например, Марию, вот Анна, Мария, вот Анна ваш друг?
Платон мой друг, говорит Мария.
Мы, наверное, после эфира выяснили.
Да, понимаете?
Столько много полезных мыслей вы нам дали, что да.
То есть, когда в этом плане, вот как в любви, партнерстве любовном договориться, точно так и друзья, потому что кто-то меня считает своим другом, а я, у меня нет такого. И эта проекция идеи лучшего друга на меня, я не, ну, не согласен. Поэтому давайте договоримся. Вот кто сейчас еще нас смотрит, слышит?
Договаривайтесь,
давайте договоримся,
с друзьями.
Да. Я могу точно сказать, ну, как бы для меня не существует мерцающей зоны между другом и, не, и еще не другом или знакомым. Для меня это очень, ну, такая очерченная территория.
Отец, у меня есть звонок по телефону.
Ага.
Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Ну, ладно.
Ну, не слышно. Хорошо, но зато есть еще сообщение. Вот Константин спрашивает насчет дружбы с детьми, что вы скажете. Я так понимаю, тут отрывочно написано, что у него пятеро детей, баланс любви и дружбы с ними, вот.
Ну, я прекрасно понимаю, что отец, особенно для мальчика, должен преподать, ну, вот этот самый, ну, может быть, пример, образец, образ, да, дружбы. Но в любом случае, как бы, как только отец, и вот это вот, особенно у мам одиночек такая штука существует, например, сын и мама, да, и мама назначает сына на роль старшего мужчины в семье.
Защитник.
Это не так. Вот. И у него дезориентация происходит в голове, потому что он неадекватно воспринимает себя. Очень важный момент, ну, как бы, здесь, смотрите, термин «старший друг», да? Угу. Но это не о дружбе, не о дружестве. То есть обучить. И мне кажется, что отношения отца и сына могут в какой-то момент, мамы и дочери, например, да, могут в какой-то момент выйти на дружеские. Но дружба, она характерна, ну, как бы инаковостью. Для меня друг – это тот, кто за пределами моего рода. Дружеские отношения, вот я на своего отца смотрю и дядю, вот они лучшие друзья, да? Ну, то есть это возможно, да, конечно. Да, да. Вот так вот случилось у них. Они, им уже там лет около 70, но они лучшие друзья. Mm-hmm. Они созваниваются каждый день. Ну, привет, ну как ты? То есть вот так вот. Но мне кажется, что, вы смотрите, дети и родители, отец может дать образец дружеского отношения. Поэтому мальчики, у которых не было отца, им сложнее, ну, дружить именно с открытостью. Mm-hmm. Они обычно в стае сбиваются.
Как но молодые
они,
львы.
Да, но они выпендриваются друг перед другом, кто круче. А открытость предполагает твою уязвимость, и что ты показываешь, что ты, ну, в чем-то не совсем крутой. Вот поэтому, конечно,
но тут я
возможно...
могу сказать по своему небольшому жизненному опыту. Дело в том, что зависит все от возраста ребенка. Вот, например, с девочкой ты вырастил ребенка, у тебя не может быть истинной дружбы, пока ребенок под твоим покровительством, пока да. ты его тыркаешь.
Да, да, да.
Но вот ты вырастил, ты отдал мужу, и у тебя уже никаких претензий, никаких проблем. И тут вот
да.
это действительно, по крайней мере, дочь, она может стать другом, истинным другом, потому что человек уже самостоятельно развивается, тебе с ним интересно. Он знает о тебе много, ты знаешь о нем много, но все равно уже развитие идет индивидуально.
Да, то есть он в свободе.
Он уже свободен, но это возможно, если ты действительно просто вот отпускаешь угу. ребенка, если отпустил ты его, ты приобрел друга. Не можешь угу. отпустить, друга ты не приобретаешь.
Да, 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 да. Это очень верно, я согласен.
Слышь? Вот мы еще хотели спросить насчет дисфункции, то есть когда созависимость,
да,
комплексы,
да,
спасителя, вот всякие такие вещи в дружбе, вот как с этим быть и как это проявляется?
Ну, дело в том, что, смотрите, у нас же есть очень важная штука такая, внутренняя система, когда вот я понимаю, что вроде друг, вроде дружба, а вот когда человек говорит, ну давай поедем, давай поедем.
Не
а
хочется.
Вот внутри, не хочу.
Угу, угу. Это чувствуется,
вот,
да.
Да, обычно мы ориентируемся больше на чувство долга, на эту значимость и востребованность, и вот эту штуку вытесняем.
Угу.
Я предлагаю с ней поговорить и к ней прислушаться, потому что она, вот душа, по сути, это душа сигналит. Она, ну, она права, она мудрая, она прекрасная. Вот. Если я понимаю, что в отношениях идет в большей степени как будто бы разрушение. Смотрите, дружба – это какая-то мы как сообщающиеся сосуды в дружбе становимся. Угу. Мы встречаемся, если, условно говоря, в одном сосуде какая-то идет инфекция, или человек, ну, какой-то мысливирус или идеологию принял, вот, и пытается на меня как-то воздействовать. Вот еще, например, смотрите, когда я канал дружбы использую для агитации во что-то свое, в МЛМ, в какую-то даже религиозность, да?
Ну, как говорят, да, подружитесь и обратите их в христианство.
Поэтому, да, вот в этом есть некоторая манипулятивность, согласитесь. Когда я просто делюсь, что со мной происходит, нет манипулятивности. Мне вот, я стал ходить туда, мне там интересно, там что-то такое. Но когда я по этому каналу туда, чтобы спасти человека, это уже другая ситуация. Поэтому в дружбе очень важный момент – это умение ставить границы своему другу, с которым мы расстались. Я очень благодарен за то, что в какой-то момент… Я говорю, ты понимаешь, для меня дружба – это как безграничность. Вот ляпай все, что хочешь. Он говорит, а для меня важна дружба с границами. И я так благодарен, что он меня остановил, потому что он был честен, говорит, моя ответственность в том, что я вовремя не остановил. Не сказал тебе, что здесь уже моя личная территория находится. Вот, поэтому, если я слышу, что что-то не так, куда-то чего-то не туда, я останавливаюсь и не хочу. Я говорю, я не хочу.
А вот дружба совместима с, допустим, участием в каком-то проекте, с деятельностью, или все-таки это портит дружбу?
Ну, дело в том, что очень важный момент, если мы стали
партнерами...
Наверное,
момент важный, что первичный.
Или в бизнесе, например, или очень большое искушение, это, например, начальник и подчиненный. Вдруг друг приглашает тебя, например, там, ведущим специалистом в свою компанию, да? Вот человек внутренней культуры, он никогда не будет это использовать, и на работе он Иван Иванович, понимаете? А не то, что «Вань, ну привет», там что-то без стука заходит. Вот. Он будет подчеркивать и поддерживать авторитет начальника, если это друг. Вот. Очень важный момент, мне кажется, если мы в одном проекте, то ну, нам просто смотреть, что происходит с дружбой, и какое-то время уделять. Ну,
чисто дружбе, да.
Чисто дружбе, да.
Ну, у нас две минутки остается. Все-таки как-то да итоги что? Подвести надо, да. Но я поняла, что система динамическая, что вот все зависит от конкретной ситуации, от конкретных людей. Нельзя дать.
И что друзья нужны, оказывается.
Нужны,
да. Подводите итог.
Ну, подводите итог. Благо пожелания. Давайте, радио у нас христианское, поэтому мне вспоминают слова Христа, что я не называю вас больше рабами, а я называю вас друзьями. Вот дружество – это очень большое благословение. Дружба – система динамическая, поэтому нужно быть чувствительным. Не цепляемся за людей, если они не хотят больше с вами. Но честно говорим, что вот мы как-то расстаемся, как будто бы, но мне тебе будет не хватать. И я, знаете, еще что говорю? Твое место в моем сердце будет всегда за тобой.
То есть дверку оставляем приоткрытой.
Да, если только это не что-то принципиальное, почему мы разошлись. Вот, ну, и любим друг друга, и открыты новым дружбам, новым друзьям. И я вижу жизнь, как будто бы мы идем по такому божественному коридору, и много божественных рук поддерживают нас. И в каждом отклике, в каждой руке, в каждом импульсе я вижу любовь Бога и Его присутствие. Между друзьями случается присутствие Бога. Вот. И это для меня священная территория. Вот. И я очень хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни были настоящие, глубокие, искренние друзья.
Спасибо большое. Спасибо за такой замечательный разговор. У нас в гостях сегодня был игумен Евмений Перистый, психолог и руководитель Центра восстановления «Отчий дом». Спасибо всем, кто написал, кто пытался позвонить. Всего доброго.
И кто думал позвонить.
И кто думал позвонить. И всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.